Часть третья, глава первая, праздник, отдел первый. Первое. Праздник состоялся, несмотря ни на какие недоумения прошедшего шпигулинского дня. Я думаю, что если бы даже Лембке умер в ту самую ночь, то праздник все-таки бы состоялся на утро. До того много соединяло с ним какого-то особенного значения Юлия Михайловна. Увы, она до последней минуты находилась в ослеплении и не понимала настроения общества. Никто под конец не верил, что торжественный день пройдет без какого-нибудь колоссального приключения, без развязки, как выражались иные, заранее потирая руки. Многие, правда, старались принять самый нахмуренный и политический вид, но, вообще говоря, непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная суматоха. Правда, было у нас нечто и весьма посерьезнее одной лишь жажды скандала. Было всеобщее раздражение, что-то неутолимо злобная. Казалось, всем все надоело ужасно. Воцарился какой-то всеобщий сбивчивый цинизм. Цинизм через силу, как бы с натуги. Только дамы не сбивались. И то в одном только пункте — в беспощадной ненависти к Юлии Михайловне. В этом сошлись все дамские направления. А та бедная и не подозревала. Она до последнего часу все еще была уверена, что окружена, и что ей все еще преданы фанатически. Я уже намекал о том, что у нас появились разные людишки. В смутное время колебания или перехода всегда и везде появляются разные людишки. Я не про тех так называемых передовых говорю, которые всегда спешат прежде всех, главная забота, и хотя очень часто с глупейшую, но все же с определенную более или менее целью. Нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время поднимается эта сволочь, которая есть в каждом обществе, и уже не только безо всякой цели, но даже не имея и признака мысли, а лишь выражая собою изо всех сил беспокойство и нетерпение. Между тем эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки передовых, которые действуют с определенную целью, и та направляет весь этот ссор куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных идиотов, что, впрочем, тоже случается. У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степанычем управляла интернационалка, а Петр Степаныч — Юлией Михайловной, а та уже регулировала по его команде всякую сволочь. Солиднейшие из наших умов дивятся теперь про себя, как это они тогда вдруг оплошали. В чем состояло наше смутное время и от чего, к чему был у нас переход, я не знаю. Да и никто, я думаю, не знает, разве вот некоторые посторонние гости. А между тем дреннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать все священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать. А иные так позорнейшим образом подхихикивать. Какие-то Лямшины, Телятниковы, помещики Тентетниковы, доморощенные сопляки Радищевы, скорбно, но надменно улыбающиеся жидишки, хохотуны заезжие путешественники, поэты с направлением из столицы, поэты взамен направления и талантов в поддевках и смазных сапогах, майоры и полковники, смеющиеся над бессмысленностью своего звания и за лишний рубль готовые тотчас же снять свою шпагу и улизнуть в писаря на железную дорогу, генералы, перебежавшие в адвокаты, развитые посредники, развивающиеся купчики, бесчисленные семинаристы, женщины, изображающие собою женский вопрос. Все это вдруг у нас взяло полный верх. И над кем же? Над клубом? Над почтенными сановниками, над генералами на деревянных ногах, над строжайшим и неприступнейшим нашим дамским обществом. Уж если Варвара Петровна до самой катастрофы с ее сынком состояла чуть не на посылках у всей этой сволочи, то другим из наших минерв отчасти и простительна их тогдашняя одурь. Теперь все приписывают, как я уже и сказал, интернационалке. Идея эта до того укрепилась, что в этом смысле доносят даже наехавшим посторонним. Еще недавно советник Кубриков, 62 лет и со Станиславом на шее, пришел безо всякого зову и проникнутым голосом объявил, что в продолжении целых 3 месяцев несомненно состоял под влиянием интернационалки. Когда же со всем уважением к его летам и заслугам пригласили его объясниться удовлетворительнее, то он хотя и не мог представить никаких документов, кроме того, что ощущал всеми своими чувствами, но тем не менее твердо остался при своем заявлении, так что его уже более не допрашивали. Повторю еще раз. Сохранилась и у нас маленькая кучка особо осторожных, уединившихся в самом начале и даже затворившихся на замок. Но какой замок устоит пред законом естественным? В самых осторожнейших семействах также точно растут девицы, которым необходимо потанцевать. И вот все эти особы тоже кончили тем, что подписались на гувернанток. Бал же предполагался такой блистательный, непомерный. Рассказывали чудеса, ходили слухи о заезжих князьях с лорнетами, о 10 распорядителях, все молодых кавалерах, с бантами на левом плече, о петербургских каких-то двигателях, о том, что Кармазинов для приумножения сбору согласился прочесть «Мерси» в костюме гувернантки нашей губернии, о том, что будет кадриль литературы тоже вся в костюмах, и каждый костюм будет изображать собою какое-нибудь направление. Наконец, в костюме же пропляшет и какая-то честная русская мысль, что уже само собою представляло совершенную новость. Как же было не подписаться? Все подписались. Второе. Праздничный день по программе был разделен на две части. На литературное утро с полудня до 4 и потом на бал с 9 часов во всю ночь. Но в самом этом распоряжении уже таились зародыши беспорядка. Во-первых, с самого начала в публике укрепился слух о завтраке. Сейчас, после литературного утра или даже во время оного, при нарочно устроенном для того перерыве, о завтраке, разумеется, даровом, входящем в программу и с шампанским. Огромная цена билета, 3 рубля, способствовала укоренению слуха. «А то стал бы я по-пустому подписываться. Праздник предполагается сутки, ну и корми. Народ проголодается». Вот как у нас рассуждали. Я должен признаться, что сама же Юлия Михайловна и укоренила этот пагубный слух через свое легкомыслие. С месяц назад, еще под первым обаянием великого замысла, она лепетала о своем празднике первому встречному, а о том, что у нее будут провозглашены тосты, послала даже в одну из столичных газет. Ее, главное, прельщали тогда эти тосты. Она сама хотела провозгласить их и в ожидании все сочиняла их. Они должны были разъяснить наше главное знамя. Какое? Бьюсь об заклад, бедняжка так ничего и не сочинила. Перейти в виде корреспонденции в столичные газеты, умилить и очаровать высшее начальство, а затем разлететься по всем губерниям, возбуждая удивление и подражание. Но для тостов необходимо шампанское, а так как шампанское нельзя же пить натощак, то, само собою, необходим стал и завтрак. Потом, когда уже ее усилиями устроился комитет и приступили к делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом 2 исхода — Валтасаровский пир и тосты, и 90 рублей на гувернанток, или осуществление значительного сбора при празднике, так сказать, только для формы. Комитет, впрочем, только хотел задать страху. Сам же, конечно, придумал 3-е решение, примиряющее и благоразумное, то есть весьма порядочный праздник во всех отношениях, только без шампанского, и таким образом в остатке сумма весьма приличная, гораздо больше 90 рублей. Но Юлия Михайловна не согласилась. Ее характер презирал мещанскую средину. Она тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то немедленно и всецело бросится в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть всем губерниям. «Должна же, наконец, понять публика», — заключила она свою пламенную комитетскую речь, «что достижение общечеловеческих целей несравненно возвышеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только провозглашение великой идеи, а потому должна удовольствоваться самым экономическим немецким балком, единственно для аллегории, и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно». До того она вдруг возненавидела его. Но ее, наконец, успокоили. Тогда-то, например, выдумали и предложили кадриль литературы и прочие эстетические вещи для замещения ими наслаждений телесных. Тогда же и Кармазинов окончательно согласился прочесть «Мерси», а до тех пор только томил и мямлил. И тем истребить даже самую идею еды в умах нашей невоздержанной публики. Таким образом, опять-таки бал становился великолепнейшим торжеством, хотя и не в том уже роде. А чтобы не уходить совсем в облака, решили, что в начале бала можно будет подать чаю с лимоном и кругленьким печеньем, потом оршат и лимонад, а под конец даже и мороженое, но и только. Для тех же, которые непременно всегда и везде ощущают голод и, главное, жажду, можно открыть в конце амфилады комнат особый буфет, которым и займется Прохорыч, главный клубный повар, и, впрочем, под строжайшим надзором комитета будет продавать что угодно, но за особую плату, а для того нарочно объявить в дверях залы надписью, что буфет вне программы. Но утром положили совсем не открывать буфета, чтобы не помешать чтению, несмотря на то, что буфет назначался за 5 комнат до белой залы, в которой Кармазинов согласился прочесть «Мерси». Любопытно, что этому событию, то есть чтению «Мерси», кажется, придавали в комитете слишком уже колоссальное значение. И даже самые практические люди, что же до людей поэтических, то предводительша, например, объявила Кармазинову, что она после чтения велит тотчас же вделать в стену своей белой залы мраморную доску с золотою надписью, что такого-то числа и года здесь, на сём месте, великий русский и европейский писатель, кладя перо, прочел «Мерси» и таким образом в первый раз простился с русской публикой в лице представителей нашего города, и что эту надпись все уже прочтут на бале, то есть всего только 5 часов спустя после того, как будет прочитано «Мерси». Я, наверное, знаю, что Кармазинов-то главное и потребовал, чтобы буфета утром не было, пока он будет читать, ни под каким видом, несмотря на замечания иных комитетских, что это не совсем в наших нравах. В таком положении были дела, когда в городе все еще продолжали верить в валтасаровский пир, то есть в буфет от комитета. Верили до последнего часа. Даже барышни мечтали о множестве конфет и варенья и еще чего-то неслыханного. Все знали, что сбор осуществился богатейший, что ломится весь город, что едут из уездов и недостает билетов. Известно было тоже, что сверхположенной цены состоялись и значительные пожертвования. Варвара Петровна, например, заплатила за свой билет 300 рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. Предводительша, член комитета, дала дом и освещение, клуб, музыку и прислугу и на весь день уступил Прохорыча. Были и еще пожертвования, хотя и не столь крупные, так что даже приходила мысль сбавить первоначальную цену билета с 3 рублей на 2. Комитет действительно сперва опасался, что по 3 рубля не поедут барышни, и предлагал устроить как-нибудь билеты посемейные, а именно, чтобы каждое семейство платило за одну лишь барышню, а все остальные барышни, принадлежащие к этой фамилии, хотя бы в числе 10 экземпляров, входили даром. Но все опасения оказались напрасными. Напротив, барышни-то и явились. Даже самые беднейшие чиновники привезли своих девиц. И слишком ясно, не будь у них девиц, им самим и в мысль не пришло бы подписаться. Один ничтожнейший секретарь привез всех своих 7 дочерей, не считая, разумеется, супруги и еще племянницу, и каждая из этих особ держала в руке входной 3-рублевый билет. Можно, однако, представить, какая была в городе революция. Взять уже то, что, так как праздник был разделен на 2 отделения, то и костюмов дамских потребовалось по 2 на каждую, утренний для чтения и бальный для танцев. Многие из среднего класса, как оказалось потом, заложили к этому дню все. Даже семейное белье, даже простыни и чуть ли не тюфяки нашим же дам, которых, как нарочно, вот уже 2 года ужасно много укрепилось в нашем городе и наезжает чем дальше, тем больше. Почти все чиновники забрали вперед жалование, а иные помещики продали необходимый скот. И все только, чтобы привести маркизами своих барышень и быть никого не хуже. Великолепие костюмов на сей раз было по нашему месту неслыханное. Город еще за 2 недели был начинен семейными анекдотами, которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубоскалами. Стали ходить семейные карикатуры. Я сам видел в альбоме Юлии Михайловны несколько в этом роде рисунков. Обо всем этом стало слишком хорошо известно там, откуда выходили анекдоты. Вот почему, мне кажется, и наросла такая ненависть в семействах к Юлии Михайловне в самое последнее время. Теперь все бронятся и, вспоминая, скрежещут зубами. Но ясно было еще заранее, что не угоди тогда в чем-нибудь комитет, оплошай в чем-нибудь бал, и взрыв негодования будет неслыханный. Вот почему всяк про себя и ожидал скандала. А если уж так его ожидали, то как мог он не осуществиться? Ровно в полдень загремел оркестр. Будучи в числе распорядителей, то есть в числе 12 молодых людей с бантом, я сам своими глазами видел, как начался этот позорной памяти день. Началось с непомерной давки у входа. Как это случилось, что все оплошало с самого первого шагу, начиная с полиции? Я настоящую публику не виню. Отцы семейств не только не теснились и никого не теснили, несмотря на чины свои, но, напротив, говорят, сконфузились еще на улице, видя необычайный по нашему городу напор толпы, которая осаждала подъезд и рвалась на приступ, а не просто входила. Меж тем экипажи все подъезжали и, наконец, запрудили улицу. Теперь, когда пишу, я имею твердые данные утверждать, что некоторые из мерзейшей сволочи нашего города были просто проведены Лямшиным или Путиным без билетов, а может быть и еще кое-кем, состоявшими в распорядителях, как и я. По крайней мере, явились даже совсем неизвестные личности, съехавшиеся из уездов и еще откуда-то. Эти дикари только лишь вступали в залу, тотчас же в одно слово, точно их подучили, осведомлялись, где буфет, и, узнав, что нет буфета, безо всякой политики и с необычайную до сего времени у нас дерзостью начинали браниться. Правда, иные из них пришли пьяные. Некоторые были поражены, как дикие, великолепием залы предводительши, так как ничего подобного никогда не видывали, и, входя, на минуту затихали и осматривались, разиня рот. Эта большая белая зала, хотя и ветхой уже постройки, была в самом деле великолепна. Огромных размеров, в два света, с расписанным по старинному и отделанным под золото потолком, с хорами, с зеркальными простенками, с красную по белому драпировкою, с мраморными статуями, какими ни на есть, но все же статуями, со старинную тяжелую наполеоновского времени мебелью, белую с золотом и обитую красным бархатом. В описываемый момент в конце залы возвышалась высокая эстрада для имеющих читать литераторов, а вся зала сплошь была уставлена, как партер театра, стульями с широкими проходами для публики. Но после первых минут удивления начинались самые бессмысленные вопросы и заявления. «Мы, может быть, еще и не хотим чтения. Мы деньги заплатили». «Публика нагло обманута. Мы хозяева, а не лембки». Одним словом, точно их для этого и впустили. Особенно вспоминаю одно столкновение, в котором отличился вчерашний заезжий князек, бывший вчера утром у Юлии Михайловны в стоячих воротничках и с видом деревянной куклы. Он тоже, по неотступной ее просьбе, согласился пришпилить к своему левому плечу бант и стать нашим товарищем-распорядителем. Оказалось, что эта немая восковая фигура на пружинах умела, если не говорить, то в своем роде действовать. Когда к нему пристал один рябой колоссальный отставной капитан, опираясь на целую кучку всякой толпившейся за ним сволочи, куда пройти в буфет, он мигнул квартальному. Указание было немедленно выполнено. Несмотря на брань пьяного капитана, его вытащили из залы. Меж тем начала, наконец, появляться и настоящая публика, и тремя длинными нитями потянулась по трем проходам между стульями. Беспорядочный элемент стал утихать, но у публики, даже у самой чистой, был недовольный и изумленный вид. Иные же из дам просто были испуганы. Наконец разместились. Утихла и музыка. Стали сморкаться, осматриваться. Ожидали слишком уже торжественным видом, что уже само по себе всегда дурной признак. Но лембок еще не было. Шелки, бархаты, бриллианты сияли и горели со всех сторон. По воздуху разнеслось благовоние. Мужчины были при всех орденах, а старички так даже и в мундирах. Явилась, наконец, и предводительша вместе с Лизой. Никогда еще Лиза не была так ослепительно прелестна, как в это утро и в таком пышном туалете. Волосы ее были убраны в локонах, глаза сверкали, на лице сияла улыбка. Она, видимо, произвела эффект. Ее осматривали, про нее шептались. Говорили, что она ищет глазами Ставрогина. Но ни Ставрогина, ни Варвары Петровны не было. Я не понял тогда выражение ее лица. Почему столько счастья, радости, энергии, силы было в этом лице? Я припоминал вчерашний случай и становился в тупик, но лембков, однако, все еще не было. Это была уже ошибка. Я после узнал, что Юлия Михайловна до последней минуты ожидала Петра Степаныча, без которого в последнее время и ступить не могла, несмотря на то, что никогда себе в этом не сознавалась. Замечу в скобках, что Петр Степаныч накануне в последнем комитетском заседании отказался от распорядительского банта, чем очень ее огорчил даже до слез. К удивлению, а потом и к чрезвычайному ее смущению, о чем объявляю вперед, он исчез на все утро и на литературное чтение совсем не явился, так что до самого вечера его никто не встречал. Наконец, публика начала обнаруживать явное нетерпение. На эстраде тоже никто не показывался. В задних рядах начали аплодировать, как в театре. Старики и барыни хмурились. Лембке, очевидно, уже слишком важничали. Даже в лучшей части публики начался нелепый шепот о том, что праздника, пожалуй, и в самом деле не будет, что сам Лембке, пожалуй, и в самом деле так нездоров и прочее, и прочее. Но, слава богу, Лембке наконец явились. Он вел ее под руку. Я, признаюсь, и сам ужасно опасался за их появление. Но басни, стало быть, падали, и правда брала свое. Публика как будто отдохнула. Сам Лембке, казалось, был в полном здоровье, как, помню, заключили и все, потому что можно представить, сколько на него обратилось взглядов. Замечу для характеристики, что и вообще очень мало было таких из нашего высшего общества, которые предполагали, что Лембке чем-нибудь таким нездоров. Деяния же его находили совершенно нормальными. И даже так, что вчерашнюю утрешнюю историю на площади приняли с одобрением. «Так-то бы и сначала», — говорили сановники, — «а то приедут филантропами, окончат все тем же, не замечая, что оно для самой филантропии необходимо». Так, по крайней мере, рассудили в клубе. Осуждали только, что он при этом погорячился. «Это надо бы хладнокровнее». «Ну да человек вновь», — говорили знатоки. С такой уже жадностью все взоры обратились и к Юлии Михайловне. «Конечно, никто не вправе требовать от меня, как от рассказчика, слишком точных подробностей касательно одного пункта. Тут тайна, тут женщина. Но я знаю только одно. В вечеру вчерашнего дня она вошла в кабинет Андрея Антоновича и пробыла с ним гораздо позже полуночи. Андрей Антонович был прощен и утешен. Супруги согласились во всем, все было забыто, и когда в конце объяснения фон Лембке все-таки стал на колени, с ужасом вспоминая о главном заключительном эпизоде за прошлой ночи, то прелестная ручка, а за нею и уста супруги, заградили пламенные излияния покаянных речей рыцарски деликатного, но ослабленного умилением человека. Все видели на лице ее счастье. Она шла с открытым видом и в великолепном костюме. Казалось, она была наверху желаний. Праздник, цель и венец ее политики был осуществлен. Проходя до своих мест пред самою эстрадой, оба Лембке раскланивались и отвечали на поклоны. Они тотчас же были окружены. Предводительница встала им навстречу. Но тут случилось одно скверное недоразумение. Оркестр ни с того ни с сего грянул тушь. Не какой-нибудь марш, а просто столовый тушь. Как у нас в клубе за столом, когда на официальном обеде пьют чье-нибудь здоровье. Я теперь знаю, что об этом постарался Лямшин в своем качестве распорядителя, будто бы в честь входящих Лембок. Конечно, он мог всегда отговориться тем, что сделал по глупости или по чрезмерной ревности. Увы, я еще не знал тогда, что они об отговорках уже не заботились, и с сегодняшним днем все заканчивали. Но тушем не кончилось. вместе с досадным недоумением и улыбками публики вдруг в конце зала и на хорах раздалось «Ура!», тоже как бы в честь Лембке. Голосов было немного, но, признаюсь, они продолжались некоторое время. Юлия Михайловна вспыхнула, глаза ее засверкали, Лембке остановился у своего места и, обернувшись в сторону кричавших, величественно и строго оглядывал залу. Его поскорее посадили. Я опять со страхом приметил на его лице ту опасную улыбку, с которую он стоял вчера поутру в гостиной своей супруги и смотрел на Степана Трофимыча, прежде чем к нему подошел. Мне показалось, что и теперь в его лице какое-то зловещее выражение, и, что хуже всего, несколько комическое. Выражение существа, приносящего, так и быть, себя в жертву, чтобы только угодить высшим целям своей супруги. Юлия Михайловна наскоро поманила меня к себе и прошептала, чтобы я бежал к Кармазинову и умолял его начинать. И вот, только что я успел повернуться, произошла другая мерзость, но только гораздо сквернее первой. На эстраде, на пустой эстраде, куда до сей минуты обращались все взоры и все ожидания, и где только и видели небольшой стол, пред ним стул, а на столе стакан воды на серебряном подносике, на пустой эстраде вдруг мелькнула колоссальная фигура капитана Лебяткина во фраке и в белом галстуке. Я так был поражен, что не поверил глазам своим. Капитан, казалось, сконфузился и приостановился в углублении эстрады. Вдруг в публике послышался крик: «Лебяткин, ты!» Глупая красная рожа капитана, он был совершенно пьян, при этом оклике раздвинулась широкую тупою улыбкой. Он поднял руку, потер ею лоб, тряхнул своей мохнатую головой и, как бы решившись на все, шагнул два шага вперед и вдруг фыркнул смехом, негромким, но заливчатым, длинным, счастливым, от которого заколыхалась вся его дебелая масса и съежились глазки. При этом виде чуть не половина публики засмеялась. 20 человек зааплодировали. Публика серьезная мрачно переглядывалась. Все, однако, продолжалось не более полминуты. На эстраду вдруг взбежали Липутин с своим распорядительским бантом и двое слуг. Они осторожно подхватили капитана под руки, а Липутин что-то пошептал ему. Капитан нахмурился, пробормотал: «А, ну, коли так», махнул рукой, повернул к публике свою огромную спину и скрылся с провожатыми. Но мгновение спустя Липутин опять вскочил на эстраду. На губах его была самая сладчайшая из всегдашних его улыбок, обыкновенно напоминающих уксус с сахаром, а в руках листок почтовой бумаги. Мелкими, но частыми шагами подошел он к переднему краю эстрады. «Господа!» — обратился он к публике. «По недосмотру произошло комическое недоразумение, которое и устранено. Но я с надеждою взял на себя поручение и глубокую, самую почтительную просьбу одного из местных здешних наших стихотворцев, проникнутой гуманную и высокую целью, несмотря на свой вид, тою самую целью, которая соединила нас всех, отереть слезы бедных образованных девушек нашей губернии, этот господин, то есть я хочу сказать, этот здешний поэт, при желании сохранить инкогнито, очень желал бы видеть свое стихотворение прочитанным пред началом бала». То есть я хотел сказать «чтение», хотя это стихотворение не в программе и не входит, потому что полчаса как доставлено, но нам, кому нам? Я слово в слово привожу эту отрывистую и избивчивую речь. «Показалось, что...» По замечательной наивности чувства, соединенного с замечательной тоже веселостью, стихотворение могло бы быть прочитано, то есть не как нечто серьезное, а как нечто подходящее к торжеству, одним словом, к идее. Тем более, что несколько строк, и хотел просить разрешения благосклоннейшей публики.
«Читайте!» — рявкнул голос в конце залы.
«Так читать?»
«Читайте, читайте!» — раздалось много голосов.
«Я прочтусь!» «С позволения публики!» — покривился опять Липутин все с той уже сахарной улыбкой. Он все-таки как бы не решался, и мне даже показалось, что он в волнении. При всей дерзости этих людей все-таки иногда они спотыкаются. Впрочем, семинарист не споткнулся бы, а Липутин все же принадлежал к обществу прежнему. «Я предупреждаю, то есть имею честь предупредить, что это все-таки не то, чтоб ода, как писались прежде на праздники, а это почти, так сказать, шутка, но при несомненном чувстве, соединенном с игривою веселостью и, так сказать, при самореальнейшей правде». «Читай, читай!» — он развернул бумажку. Разумеется, его никто не успел остановить. К тому же он являлся своим распорядительским бантом. Звонким голосом он продекламировал. «Отечественной гувернантке здешних мест от поэта с праздника». «Здравствуй, здравствуй, гувернантка! Веселись и торжествуй! Ретроградка или жоржзантка, все равно теперь ликуй!»
«Да это Лебяткина!»
«Лебяткина и есть!» — отозвалось несколько голосов. Раздался смех и даже аплодисмент, хотя и немногочисленный. «Учишь ты детей сопливых по-французски букварю и подмигивать готова, чтобы взял хоть панмарю».
«Ура! Ура!
Но в наш век реформ великих не возьмет и панамарь. Надо, барышня, толиких или снова за букварь».
«Именно, именно! Вот это реализм! Без толиких ни шагу!
Но теперь, когда пируя, мы собрали капитал, и приданное танцуя,
шлем тебе из этих зал, ретроградка или жорзантка, все равно теперь ликуй, ты с приданым гувернантка, плюй на все и торжествуй.
Признаюсь, я не верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Липутина даже с глупостью, а Липутин уж как был не глуп. Намерение было ясное, для меня, по крайней мере, как будто торопились беспорядком. Некоторые стихи этого идиотского стихотворения, например, самый последний, были такого рода, что никакая глупость не могла бы его допустить. Липутин, кажется, и сам почувствовал, что слишком много взял на себя, совершив свой подвиг, но так опешил от собственной дерзости, что даже не уходил с эстрады и стоял, как будто желая что-то еще прибавить. Он верно предполагал, что выйдет как-нибудь в другом роде, но даже кучка безобразников, аплодировавшая во время выходки, вдруг замолкла, тоже как бы опешившая. Глупее всего, что многие из них приняли всю выходку патетически, то есть вовсе не за пасквиль, а действительно за реальную правду насчет гувернантки, за стишки с направлением. Но излишняя развязность стихов поразила, наконец, и их. Что же до всей публики, то вся зала не только была скандализована, но, видимо, обиделась. Я не ошибаюсь, передавая впечатление. Юлия Михайловна говорила потом, что еще мгновение, и она бы упала в обморок. Один из самых наипочтеннейших старичков поднял свою старушку, и оба вышли из зала под провожавшими их тревожными взглядами публики. Кто знает, может быть, пример увлек бы и еще некоторых, если бы в ту минуту не явился на эстраду сам Кармазинов. Во фраке и в белом галстуке и с тетрадью в руке. Юлия Михайловна обратила на него восторженный взгляд, как на избавителя, но я уже был за кулисами, мне надо было Липутина. «Это вы нарочно!» — проговорил я, хватая его в негодовании за руку. Я, ей-богу, никак не думал, скорчился он, тотчас же начиная лгать и прикидываться несчастным. Стишки только сейчас принесли, я и подумал, что, как веселая шутка, вовсе вы этого не подумали. Неужто вы находите эту бездарную дрянь веселую шуткой? Да-с, нахожусь, вы просто лжете. И вовсе вам не сейчас принесли. Вы сами это сочинили с Лебяткиным вместе, может быть, еще вчера для скандалу. Последний стих непременно ваш, про Пономаря тоже. Почему он вышел во фраке? Значит, вы его и читать готовили, если бы он не напился пьян. Липутин холодно и язвительно посмотрел на меня. «Вам-то что за дело?» — спросил он вдруг странным спокойствием.
«Как что? Вы тоже носите этот бант? Где Петр Степанович?»
«Не знаю. Здесь где-нибудь. А что?»
«А то, что я теперь вижу насквозь. Это просто заговор против Юлии Михайловны, чтобы оскандалить день!» Липутин опять искоса посмотрел на меня.
«Да вам-то что?» —
— ухмыльнулся он, пожал плечами и отошел в сторону.
Меня как бы обдало. Все мои подозрения оправдывались, а я-то еще надеялся, что ошибаюсь. Что мне было делать? Я было думал посоветоваться со Степаном Трофимычем, но тот стоял пред зеркалом, примеривал разные улыбки и беспрерывно справлялся с бумажкой, на которой у него были сделаны отметки. Ему сейчас после Кармазинова следовало выходить, и разговаривать со мною он уже был не в состоянии. Бежать к Юлии Михайловне? Но к той было рано. Той надо было гораздо покрепче урок, чтобы исцелить ее от убеждения в окруженности и во всеобщей к ней фанатической преданности. Она бы мне не поверила и сочла духовицем. Да и чем она могла помочь? Подумал я, да ведь и в самом деле мне-то что за дело? Сниму бант и уйду домой, когда начнется. Я так и произнес, когда начнется. Я это помню. Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись в последний раз за кулисами, я заметил, что тут шныряет-таки довольно постороннего народа и даже женщин. Выходят и уходят. Эти закулисы было довольно узкое пространство, отгороженное от публики наглухо занавесью и сообщавшееся сзади через коридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своей очереди. Но меня особенно поразил в это мгновение следующий после Степана Трофимыча лектор. Это был тоже какой-то вроде профессора. Я и теперь не знаю в точности, кто он такой. Удалившийся добровольно из какого-то заведения после какой-то студенческой истории и заехавший зачем-то в наш город всего только несколько дней назад. Его тоже рекомендовали Юлии Михайловне, и она приняла его с благоговением. Я знаю теперь, что он был у ней всего только на одном вечере до чтения. Весь тот вечер промолчал, двусмысленно улыбался шуткам и тону компании, окружавшей Юлию Михайловну, и на всех произвел впечатление неприятное, надменным и в то же время до пугливости обидчивым своим видом. Это сама Юлия Михайловна его завербовала читать. Теперь он ходил из угла в угол и тоже, как и Степан Трофимыч, шептал про себя, но смотрел в землю, а не в зеркало. Улыбок не примерял, хотя часто и плотоядно улыбался. Ясно, что и с ним тоже нельзя было говорить. Ростом он был мал. Лет 40 на вид, лысый и плешивый, с седоватой бородкой, одет прилично. Но всего интереснее было, что он с каждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе над головою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-то сопротивника. Этот фокус проделывал он поминутно. Мне стало жутко. Поскорее побежал я слушать Кармазинова. Третье. В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее. Я преклоняюсь пред величием гения.
Но к чему же эти господа наши гении в конце своих славных лет поступают иногда совершенно как маленькие мальчики? Ну что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можно продержать на одной статье такую публику, как наша, целый час? Вообще, я сделал замечание, что будь раз гений, но в публичном легком литературном чтении нельзя занимать собою публику более 20 минут безнаказанно. Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Даже самые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы, так даже некоторый восторг. Аплодисмент, однако, был коротенький и как-то недружный, сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки. До того самого мгновения, когда господин Кармазинов заговорил. Да и тут почти ничего не вышло особенно дурного, а так, как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, что у него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес он несколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться. Вероятно, какой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского и притом приврожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей. Напротив, дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он сначала ни за что не соглашался читать. Очень надо было объявлять. Есть, дескать, такие строки, которые до того выпиваются из сердца, что и сказать нельзя. Так что этакую святыню никак нельзя нести в публику. Ну так зачем же понес? Но так как его упросили, то он и понес. И так как сверх того он кладет перо навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь. И так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтет эту последнюю статью публики и так далее, все в этом роде. Но все бы это ничего. И кто не знает авторских предисловий? Хотя, замечу, при малой образованности нашей публики и при раздражительности задних рядов это все могло повлиять. Ну, не лучше ли было бы прочитать маленькую повесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, то есть хоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы все спасено. Нет, не тут-то было. Началась рацея. Боже! Чего тут не было? Положительно скажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не только наша. Представьте себе, почти 2 печатных листа самой жеманной и бесполезной болтовни. Этот господин вдобавок читал еще как-то свысока, пригорюнясь, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашей публики. Тема, ну, кто бы мог ее разобрать, эту тему, это был какой-то отчет о каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не могли одолеть. Так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда, много говорилось о любви гения к какой-то особе. Но, признаюсь, это вышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениального писателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первом поцелуе. И что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не так, как у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрог. Непременно дрог или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться в ботанике. При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не примечал из смертных. То есть и все видели, но не умели приметить. А вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам, как самую обыкновенную вещь. Дерево, под которым уселась интересная пара, непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии. Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизывает холод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах, глюк заиграл в тростнике на скрипке. Пьеса, которую он играл, названа «En toutes lettres» полностью, но никому не известна, так что об ней надо справляться в музыкальном словаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг все исчезает, а великий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. 2,5 страницы переправы, но все-таки попадает в прорубь. Гений тонет. Вы думаете, утонул? И не думал. Это все для того, что когда он уже совсем утопал и захлебывался, то пред ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка с горошинку, но чистая и прозрачная, как замороженная слеза, и в этой льдинке отразилась Германия, или лучше сказать, небо Германии, и радужную игрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, помнишь, скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и ты воскликнула радостно: «Нет преступления!» «Да», — сказал я сквозь слезы, «но коли так, то ведь нет и праведников!» Мы зарыдали и расстались. расстались навеки. Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры. И вот он спускается, спускается, 3 года спускается в Москве под Сухаревою башней, и вдруг в самых недрах земли, в пещере, находит лампадку, а пред лампадкой схимника. Схимник молится, гений приникает к крошечному решетчатому оконцу и вдруг слышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашего схимника, нет. Просто-запросто этот вздох напомнил ему ее первый вздох 37 лет назад, когда, помнишь, в Германии мы сидели под агатовым деревом, и ты сказала мне: «К чему любить? Смотри, кругом растет вохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю». Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг из тумана в лавровом венке над кровлями Рима появился Анкмарций, а зноб восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки, и так далее, и так далее. Одним словом, я, может, и не так передаю, и передать не умею, но смысл болтовни был именно в этом роде. И, наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле? Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, мученик — все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нет приятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы. Но что касается его самого, нет, он уже над этими великими умами Европы возвысился. Все они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее антитез, и каламбур готов. Есть преступление? Нет преступления. Правды нет. Праведников нет. Атеизм — дарвинизм. Московские колокола. Но, увы, он уже не верит в московские колокола. Рим, лавры, но он даже не верит в лавры. Тут казенный припадок байроновской тоски. Гримаса из Гейне, что-нибудь из Печорина. И пошла, засвистала машина. А, впрочем, похвалите, я ведь это ужасно люблю, я ведь это только так говорю, что кладу перо, подождите, я еще вам 300 раз надоем, читать устанете.
Разумеется, кончилось не так ладно, но то худо, что с него-то и началось. Давно уже началось шарканье, сморканье, кашель и все то, что бывает, когда на литературном чтении литератор, кто бы он ни был, держит публику более 20 минут. Но гениальный писатель ничего этого не замечал.
Он продолжал сюсюкать и мямлить, знать не зная публики, так что все стали приходить в недоумение, как вдруг в задних рядах послышался одинокий, но громкий голос.
«Господи, какой вздор!»
Это выскочило невольно, и, я уверен, безо всякой демонстрации. Просто устал человек. Но господин Кармазинов приостановился, насмешливо поглядел на публику и вдруг просюсюкал с осанкою уязвленного камергера. «Я, кажется, вам, господа, надоел порядочно». Вот в том-то и вина его, что он первый заговорил, ибо, вызывая таким образом на ответ, тем самым дал возможность всякой сволочи тоже заговорить. И, так сказать, даже законно, тогда как если бы удержался, то посморкались бы и сошло бы как-нибудь. Может быть, он ждал аплодисмента в ответ на свой вопрос, но аплодисмента не раздалось. Напротив, все как будто испугались, съежились и притихли.
«Вы вовсе никогда не видали Анкмарция?»
«Это все слог!» — раздался вдруг один раздраженный, даже как бы наболевший голос.
«Именно!» — подхватил сейчас же другой голос. «Нынче нет привидений,
а естественные науки. Справьтесь с естественными науками!» «Господа, я менее всего ожидал таких возражений», — ужасно удивился Кармазинов. «Великий гений совсем отвык в Карлсруе от отечества». «В наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах», — протрещала вдруг одна девица. «Вы, Кармазинов, не могли спускаться в пещеры к пустыннику. Да и кто говорит теперь про пустынников?» «Господа, всего более удивляет меня, что это так серьезно. Впрочем, вы совершенно правы. Никто более меня не уважает реальную правду». Он хоть и улыбался иронически, но сильно был поражен. Лицо его так и выражало: «Я ведь не такой, как вы думаете. Я ведь за вас. Только хвалите меня, хвалите больше, как можно больше. Я это ужасно люблю». «Господа!» — прокричал он, наконец, уже совсем уязвленный. «Я вижу, что моя бедная поэмка не туда попала. Да и сам я, кажется, не туда попал».
«Метил в ворону, а попал в корову!» — крикнул во все горло какой-то дурак, должно быть пьяный. И на него уж, конечно, не надо бы обращать внимание. Правда, раздался непочтительный смех.
«В корову, говорите вы?» — тотчас же подхватил Кармазинов. Голос его становился все крикливее. «Насчет ворон и коров я позволю себе, господа, удержаться. Я слишком уважаю даже всякую публику, чтобы позволить себе сравнение, хотя бы и невинные. Но я думал...»
«Однако вы, милостивый государь, не очень бы!» — прокричал кто-то из задних рядов.
«Но я полагал, что, кладя перо и прощаясь с читателем, буду выслушан».
«Нет-нет, мы желаем слушать, желаем!» — раздалось несколько осмелившихся, наконец, голосов из первого ряда. «Читайте, читайте!» — подхватило несколько восторженных дамских голосов. И, наконец-то, прорвался аплодисмент, правда, мелкий, жиденький. Кармазинов криво улыбнулся и привстал с места.
«Поверьте, Кармазинов, что все считают, даже за честь не удержалась даже сама предводительша.
«Господин Кармазинов!» — раздался вдруг один свежий юный голос из глубины залы. Это был голос очень молоденького учителя уездного училища, прекрасного молодого человека, тихого и благородного, у нас недавнего еще гостя. Он даже привстал с места. «Господин Кармазинов, если б я имел счастье так полюбить, как вы нам описали, то, право, я не поместил бы про мою любовь в статью, назначенную для публичного чтения».
Он даже весь покраснел.
«Господа!» — прокричал Кармазинов. «Я кончил, я опускаю конец и удаляюсь, но позвольте мне прочесть только 6 заключительных строк».
«Да, друг читатель, прощай!» — начал он тотчас же по рукописи и уже не садясь в кресло. «Прощай, читатель! Даже не очень настаиваю на том, чтобы мы расстались друзьями. К чему в самом деле тебя беспокоить? Даже брони, о, брони меня сколько хочешь, если тебе это доставит какое-нибудь удовольствие. Но лучше всего, если бы мы забыли друг друга навеки, и если бы все вы, читатели, стали вдруг настолько добры, что, стоя на коленях, начали упрашивать со слезами: пиши, о, пиши для нас, Кармазинов, для отечества, для потомства, для лавровых венков, то и тогда бы я вам ответил, разумеется, поблагодарив со всей учтивостью: нет уж, довольно, мы повозились друг с другом, милые соотечественники, мерси. Пора нам в разные стороны, мерси, мерси, мерси». Кармазинов церемонно поклонился и весь красный, как будто его сварили, отправился за кулисы.
«И вовсе никто не будет стоять на коленях. Дикая фантазия! Экое ведь самолюбие!»
«Это только юмор», — поправил было кто-то потолковее.
«Нет уж, избавьте от вашего юмора».
«Однако ведь это дерзость, господа. По крайней мере, теперь-то хоть кончил».
«Эк, скуки натащили!»
Но все эти невежественные возгласы задних рядов, не одних, впрочем, задних, были заглушены аплодисментом другой части публики. Вызывали Кармазинова несколько дам, имея во главе Юлию Михайловну и предводительшу, столпились у эстрады. В руках Юлии Михайловны явился роскошный лавровый венок на белой бархатной подушке, в другом венке из живых роз.
«Лавры?» — произнес Кармазинов с тонкою и несколько язвительной усмешкой.
Я, конечно, тронут и принимаю этот заготовленный заранее, но еще не успевший увянуть венок с живым чувством, но, уверяю вас, медам, я настолько вдруг сделался реалистом, что считаю в наш век лавры гораздо уместнее в руках искусного повара, чем в моих.
«Да поварат полезнее!» — прокричал тот самый семинарист, который был в заседании у Вергинского. Порядок несколько нарушился. Из многих рядов повскочили, чтобы видеть церемонию с лавровым венком. «Я за повара теперь еще 3 целковых придам!» — громко подхватил другой голос, слишком даже громко, громко с настойчивостью. «И я! И я! Да неужели здесь нет буфета? Господа, это просто обман!»
Впрочем, надо признаться, что все эти разнузданные господа еще сильно боялись наших сановников, да и пристава, бывшего в зале. Кое-как, минут в 10, все опять разместились, но прежнего порядка уже не восстановлялось. И вот в этот-то начинающийся хаос и попал бедный Степан Трофимыч. 4. Я, однако, сбегал к нему еще раз за кулисы и успел предупредить вне себя, что, по моему мнению, все лопнуло, и что лучше ему вовсе не выходить, а сейчас же уехать домой, отговорившись хоть Халериной, а я бы тоже скинул бант и с ним отправился. Он в это мгновение проходил уже на эстраду. Вдруг остановился, оглядел меня высокомерно с головы до ног и торжественно произнес: «Почему же вы считаете меня, милостивый государь, способным на подобную низость?» Я отступил. Я убежден был, как 2×2, что без катастрофы он оттуда не выйдет. Между тем, как я стоял в полном унынии, предо мною мелькнула опять фигура приезжего профессора, которому очередь была выходить после Степана Трофимыча, и который давеча все поднимал вверх и опускался всего размаху кулак. Он все еще так же расхаживал взад и вперед, углубившись в себя и бормоча что-то себе под нос с ехидною, но торжествующей улыбкой. Я как-то почти без намерения, дернуло же меня и тут, подошел к нему. «Знаете, — сказал я, — по многим примерам, если читающий держит публику более 20 минут, то она уже не слушает. Полчаса никакая даже знаменитость не продержится». Он вдруг остановился и даже как бы весь затрясся от обиды. Необъятное высокомерие выразилось в его лице. «Не беспокойтесь», — пробормотал он презрительно и прошел мимо. В эту минуту раздался в зале голос Степана Трофимыча: «Э, что бы вас всех!» — подумал я и побежал в залу. Степан Трофимыч уселся в кресло еще среди остававшегося беспорядка.
В передних рядах его, видимо, встретили нерасположенные взгляды. В клубе его в последнее время как-то перестали любить и гораздо меньше прежнего уважали. Впрочем, и то уж было хорошо, что не шикали. Странная была у меня идея еще со вчерашнего дня. Мне все казалось, что его тотчас же освищут, лишь только он покажется. А между тем, его не сейчас даже и приметили за некоторым остававшимся беспорядком. И на что мог надеяться этот человек, если уж с Кармазиновым так поступили? Он был бледен. 10 лет не являлся он пред публикой. По волнению и по всему слишком мне в нем знакомому для меня ясно было, что и сам он смотрит на теперешнее появление свое на эстраде, как на решение судьбы своей или вроде того. Вот этого-то я и боялся. Дорог мне был этот человек. И что же стало со мной, когда он отверз уста, и я услышал его первую фразу? «Господа!» — произнес он вдруг, как бы решившись на все и в то же время почти срывавшимся голосом. «Господа! Еще сегодня утром лежала предо мною одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос, в чем ее тайна?» Вся зала разом притихла. Все взгляды обратились к нему, иные с испугом. Нечего сказать. Умел заинтересовать с первого слова. Даже из-за кулис выставились головы. Липутин и Лямшин с жадностью прислушивались. Юлия Михайловна опять замахала мне рукой. «Остановите! Во что бы ни стало, остановите!» — прошептала она в тревоге. Я только пожал плечами. Разве можно было остановить человека, решившегося? Увы, я понял Степана Трофимыча. «Эге! О прокламациях!» — зашептали в публике. Вся зала шевельнулась. «Господа! Я разрешил всю тайну, вся тайна их эффекта в их глупости!» Глаза его засверкали. «Да, господа, будь это глупость умышленная, подделанная из расчета, о, это было бы даже гениально, но надо отдать им полную справедливость. Они ничего не подделали. Это самое обнаженное, самое простодушное, самая коротенькая глупость. C'est la bêtise dans son essence la plus pure. Quelque chose comme un simple chimique. Это глупость в ее самой чистейшей сущности, нечто вроде химического элемента. Будь это хоть каплю умнее высказано, и всяк бы увидал бы тотчас всю нищету этой коротенькой глупости. Но теперь все останавливаются в недоумении. Никто не верит, чтобы это было так первоначально глупо. Не может быть, чтоб тут ничего больше не было, говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну, хочет прочесть между строчками
эффект достигнут, и никогда еще глупость не получала такой торжественной награды, несмотря на то, что так часто ее заслуживала, ибо, en parenthèse, между прочим, глупость, как и высочайший гений, одинаково полезны в судьбах человечества».
«Каламбуры сороковых годов!» — послышался чей-то весьма, впрочем, скромный голос, но вслед за ним все точно сорвалось, зашумели и загалдели. «Господа, ура! Я предлагаю тост за глупость!» — прокричал Степан Трофимович уже в совершенном иступлении, бравируя залу. Я подбежал к нему, как бы под предлогом налить ему воды. «Степан Трофимович, бросьте! Юлия Михайловна умоляет!» «Нет, бросьте вы меня, праздный молодой человек!» Накинулся он на меня во весь голос. Я убежал. «Месье!» — продолжал он. «К чему волнение? К чему крики негодования, которые я слышу? Я пришел с оливною ветвью. Я принес последнее слово, ибо в этом деле обладаю последним словом, и мы помиримся». «Долой!» — кричали одни. «Тише! Дайте сказать, дайте высказаться!» — вопила другая часть. Особенно волновался юный учитель, который, раз осмелившись заговорить, как будто уже не мог остановиться. «Месье! Последнее слово этого дела есть всепрощение! Я отживший старик! Я объявляю торжественно, что дух жизни веет по-прежнему, и живая сила не иссякла в молодом поколении. Энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времен. Произошло лишь одно — перемещение целей, замещение одной красоты другою. Все недоумение лишь в том, что прекраснее — Шекспир или сапоги, Рафаэль или Петролей? «Это донос!» — ворчали одни. «Компрометирующие вопросы! Ажан провокатор! Провокатор!» «А я объявляю», — в последней степени азарта провизжал Степан Трофимович, «а я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть, форма красоты, уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь. О, Боже!» — всплеснул он руками. 10 лет назад я точно так же кричал в Петербурге с эстрады, точно то же и теми словами, и точно так же они не понимали ничего, смеялись и шикали, как теперь. «Коротенькие люди, чего вам недостает, чтобы понять? Да знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству? Без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно». «Ибо совсем уже нечего будет делать на свете. Вся тайна тут, вся история тут, сама наука
не простоит минуты без красоты. Знаете ли вы про это смеющееся обратиться в хамство? Гвоздя не выдумаете, не уступлю, нелепо прокричал он в заключение и стукнул изо всей силы по столу кулаком.
Но пока мист он визжал без толку и без проку, нарушался порядок и в зале, многие повскочили с мест. Иные хлынули вперед, ближе к эстраде. Вообще все это произошло гораздо быстрее, чем я описываю, и мер не успели принять. Может, тоже и не хотели?
«Хорошо вам на всем наготовом, баловники!» — проревел у самой эстрады тот же семинарист, с удовольствием скаля зубы на Степана Трофимыча. Тот заметил и подскочил к самому краю. «Не я ли? Не я ли сейчас объявил, что энтузиазм в молодом поколении так же чист и светел, как был? И что оно погибает, ошибаясь лишь в формах прекрасного. Мало вам? И если взять, что провозгласил это убитый, оскорбленный отец, то неужели, о коротенькие, неужели можно стать выше в беспристрастии и спокойствии взгляда? Неблагодарные, несправедливые для чего? Для чего вы не хотите мириться? И он вдруг зарыдал. Истерически он утирал пальцами текущие слезы, плечи и грудь его сотрясались от рыданий, он забыл все на свете. Решительный испуг охватил публику, почти все встали с мест. Быстро вскочила и Юлия Михайловна, схватив под руку супруга и подымая его с кресел. Скандал выходил непомерный. «Степан Трофимыч!» — радостно проревел семинарист. «Здесь, в городе и в окрестностях, бродит теперь Федька каторжный, беглый с каторги. Он грабит и недавно еще совершил новое убийство. Позвольте спросить, если б вы его 15 лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиграли в картишке, скажите, попал бы он в каторгу, резал бы людей, как теперь, в борьбе за существование, что скажете, господин эстетик?»
Я отказываюсь описывать последовавшую сцену. Во-первых, раздался неистовый аплодисмент. Аплодировали не все, какая-нибудь пятая доля залы, но аплодировали неистово. Вся остальная публика хлынула к выходу, но так как аплодировавшая часть публики все теснилась вперед к эстраде, то и произошло всеобщее замешательство. Дамы вскрикивали, некоторые девицы заплакали и просились домой. Лембке, стоя у своего места, дико и часто озирался кругом. Юлия Михайловна совсем потерялась в первый раз во время своего у нас поприща. Что же до Степана Трофимыча, то в первое мгновение он, казалось, буквально был раздавлен словами семинариста, но вдруг поднял обе руки, как бы распростирая их над публикой, и завопил: «Отрезаю прах ног моих и проклинаю! Конец! Конец!» И, повернувшись, он побежал за кулисы, махая и грозя руками. «Он оскорбил общество!
«Верховенского!» — заревели неистово. Хотели даже броситься за ним в погоню. Унять было невозможно, по крайней мере, в ту минуту. И вдруг окончательная катастрофа, как бомба, разразилась над собранием и треснула среди его. Третий чтец, тот маньяк, который все махал кулаком за кулисами, вдруг выбежал на сцену. Вид его был совсем сумасшедший. С широкою торжествующей улыбкой, полной безмерной самоуверенности, осматривал он взволнованную залу и, казалось, сам был рад беспорядку. Его немало не смущало, что ему придется читать в такой суматохе, напротив. Видимо, радовало. Это было так очевидно, что сразу обратило на себя внимание. «Это еще что?» — раздались вопросы. «Это еще кто? Что он хочет сказать?» «Господа!» — закричал изо всей силы маньяк, стоя у самого края эстрады и почти таким же визгливо-женственным голосом, как и Кармазинов, но только без дворянского присюсюкивания. «Господа! 20 лет назад...» Накануне войны с пол-Европой Россия стояла идеалом в глазах всех статских и тайных советников. Литература служила в цензуре, в университетах преподавалась шагистика, войско обратилось в балет, а народ платил подати и молчал под кнутом крепостного права. Патриотизм обратился в дранье взяток с живого и с мертвого. Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. Березовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала, но никогда Россия во всю бестолковую тысячу лет своей жизни не доходила до такого. «Какого позора!» — он поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисмент. Аплодировала уже чуть не половина залы, увлекались невиннейшие. Бесчестилась Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга? Вот это дело! Вот так дело, ура! Нет, это уж не эстетика. Маньяк продолжал в восторге. С тех пор прошло 20 лет. Университеты открыты и приумножены. Шагистика обратилась в легенду. Офицеров не достает до комплекта тысячами. Железные дороги поели все капиталы и облегли Россию как паутиной, так что лет через 15, пожалуй, можно будет куда-нибудь и съездить. Мосты горят только изредка, а города сгорают правильно, в установленном порядке, по очереди в пожарный сезон. На судах соломоновские приговоры, а присяжные берут взятки единственно лишь в борьбе за существование, когда приходится умирать им с голоду, крепостные на воле и лупят друг друга розгами вместо прежних помещиков. Моря и океаны вот и спиваются на помощь бюджету. А в Новгороде, напротив древней бесполезной Софии,
Торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка и бестолковщины. Европа хмурится и вновь начинает беспокоиться. 15 лет реформ, а между тем никогда Россия, даже в самые карикатурные эпохи своей бестолковщины, не доходила.
Последних слов даже нельзя было и расслышать за ревом толпы. Видно было, как он опять поднял руку и победоносно еще раз опустил ее. Восторг перешел все пределы. Вопили, хлопали в ладоши. Даже иные из дам кричали: «Довольно! Лучше ничего не скажете!» Были как пьяные. Оратор обводил всех глазами и как бы таял в собственном торжестве. Я видел мельком, что Лембке в невыразимом волнении кому-то что-то указывал. Юлия Михайловна, вся бледная, торопливо говорила о чем-то подбежавшему к ней князю, но в эту минуту целая толпа, человек в 6, лиц более или менее официальных, ринулась из-за кулис на эстраду, подхватила оратора и повлекла за кулисы. Не понимаю, как мог он от них вырваться, но он вырвался, вновь подскочил к самому краю и успел еще прокричать, что было мочи, махая своим кулаком: «Но никогда Россия еще не доходила!» Но уже его тащили вновь. Я видел, как человек 15, может быть, ринулись его освобождать за кулисы, но не через эстраду, а сбоку, разбивая легкую загородку, так что та, наконец, и упала. Я видел потом, не веря глазам своим, что на эстраду вдруг откуда-то вскочила студентка, родственница Вергинского, с тем же своим свертком под мышкой, также одетая, такая же красная, такая же сытенькая, окруженная двумя-тремя женщинами, двумя-тремя мужчинами в сопровождении смертельного врага своего гимназиста. Я успел даже расслышать фразу: «Господа, я приехала, чтобы заявить о страданиях несчастных студентов и возбудить их повсеместно к протесту». Но я бежал. Свой бант я спрятал в карман и задними ходами, мне известными, выбрался из дому на улицу. Прежде всего, конечно, к Степану Трофимычу.